Давайте подумаем. У нас на самом деле вот наша недельная глава Бешалах имеет очень много парадоксальных и даже противоречивых событий. И один из вопросов, который очень важно задать, это меня, кстати, очень волновало и раньше. А на каком уровне на самом деле был еврейский народ в Египте? Я объясню, в чем здесь вопрос. Дело в том, что есть совершенно противоречивые сведения, данные об уровне, духовном уровне еврейского народа. Был он на самом низком уровне или было это поколение на самом высоком уровне? Если мы посмотрим с вами Пасхальную году, то Пасхальная года нам говорит что? Что вот это пророк Иезекииль, да, ты выросла, стала большой, совершенной, красивой, на полной груди отросли волосы, но ты все еще была нога и не одета. И говорят наши мудрецы, о чем здесь идет речь, нога и не одета означает, что не было заповеди. А заповедь – это одежда души. И поэтому как бы еврейский народ, он вот сравнивается с такой вот неодетой, если хотите, красавицей. А также мы знаем, что нам сказано, что евреи были на 49-м уровне духовной нечистоты, тумы. И если бы Творец не вывел нас вот из Египта, то как бы теоретически евреи могли просто пропасть, да? То есть просто раствориться уже и все. С другой стороны, у нас есть, например, книга Зохар и много-много разных комментариев, которые говорят наоборот. Вот книга Зохар говорит, что не было такого высокого поколения, как поколение Исхода, и не будет до прихода Машиха. Дело в том, что, ведь, понимаете, при всем при том, это поколение, которое видело все чудеса в Египте, которое видело божественное проявление вначале в Египте. Теперь в нашей недельной главе сказано, что когда евреи шли через Красное море, то каждая служанка видела больше, чем видели самые большие пророки. То есть это очень высокий уровень, понятно, да? После чего евреи получают Тору на горе Синай и так далее, и так далее. То есть идет речь о поколении высочайшего уровня. И тогда остается вопрос, так что, это, что же это было за поколение? Вот. И опять, если мы возвращаемся к первой позиции, ну хорошо, такое высокое как бы, поколение, да, значит, такого высочайшего уровня, вот. Евреи подходят к Красному морю и начинают делиться на группы, когда они видят египтян. Одна говорит, вообще надо утопиться. Вторая говорит, значит, давайте пойдем обратно в рабство в египетское. И спрашивает Моше Рабейну, что там могил не было достаточно, что нас вообще сюда привели. Опять, вы понимаете, да, то есть на каком уровне люди находятся? Вот, евреи проходят через Красное море, как мы уже сказали, да, то есть видят то, что не видели даже пророки, вот, идут на несколько дней в пустыне, начинают жаловаться, говорят, там не было воды, ну хорошо, они задают вопрос, есть ли вообще Творец среди нас? Да? Это что за, это же не вопрос, это эмоциональное восклицание человека на как бы очень низком уровне, как вы понимаете, да, то есть. Как объяснить вот те самые противоречия, о которых я только что сказал? И вот есть такой рав в Америке, рав Гладштейн, и он приводит книгу раба Шломо Ильяшева. Раб Шломо Ильяшев – это дедушка вот, рава Ильяшев, которого мы все знаем, да, глава поколения сегодня сейчас. А его дед был очень известным каббалистом, очень известным каббалистом. И он в своей книге приводит, значит, мнение Аризаля, который говорит, что есть два измерения, когда мы говорим о людях. Есть внутреннее и внешнее. И дальше он говорит то, что нам совершенно понятно. То есть есть люди, которые внешне будут выглядеть очень соблюдающими, и не просто выглядеть очень соблюдающими, они будут очень соблюдающими, они будут соблюдать всю Тору, они будут есть кошерные, они будут, да, делать все, что нужно в шаббат. Внутренние эти люди, тем не менее, могут быть очень закрыты. И наоборот, есть люди, которые ничего не соблюдают, но внутренне они очень духовные, они очень открыты к духовности. И вот этим как раз здесь и объясняется то, о чем мы сейчас говорим. То есть, другими словами, что нам говорит Рав Эльяшив? Он говорит, смотрите, до начала Геулы, то есть до начала освобождения, до того, как вот Моше Рабейну пришел в Египет и началось освобождение, евреи были на 49-м уровне духовной чистоты, тумы. И вот в этот момент действительно, если бы не началось освобождение, то, не дай бог, евреи могли бы как бы уйти вот, в состояние тумы безвозвратно. Но потом начинается египетская казнь. А каждая египетская казнь, это же не просто, понимаете, это изменение духовного порядка, это открытие Всевышнего. То есть евреи, еврейский народ и каждый еврей начинает духовно расти. И с каждой казнью евреи становятся сильнее и сильнее духовно. А казнь продолжается в течение года, то есть был год, и к концу этого года уже последняя казнь, и Творец дает евреям мицвот. Мицвот, связанный с праздником Песах. А дальше происходит последняя, десятая казнь, это смерть первенцев. И сказано, что в этот момент было потрясающее раскрытие божественного присутствия. Гилушина была совершенно тоже очень-очень большая. А дальше пишет очень интересную вещь Рав Эльяшив, что еще бы одна секунда, и евреи тогда, которых вот Творец просто поднял, да, так сказать, да, еще, они бы были потеряны навсегда. Почему? Потому что бы они поднялись бы безвозвратно на 50-й уровень к души, то есть 50-й уровень святости, и тогда у них не было бы уже свободного выбора. То есть на самом деле, когда Резаль говорит, что еще одна секунда, и евреи бы уже не могли вернуться, речь идет не о низком уровне, а о высоком уровне. То есть что бы произошло в тот самый момент, тогда бы все египтяне просто погибли, потому что все, у кого есть тума, как бы они бы не могли, духовная чистота вообще не могли бы жить. И поэтому они на самом деле это чувствовали и кричали, все погибаем, да. Вот пришел бы Машиах, и эпоха уже, вот как мы вообще этот мир понимаем, она бы закончилась. Но мир был к этому не готов, и евреи были к этому тоже не готовы. И поэтому Творец спасает еврейский народ, поднимая его как бы на крыльях орла, как сказано, да, и вынося евреев из Египта. Теперь, когда он выносит евреев из Египта, то что он делает? Он как бы опять опускает нас на землю. Теперь, понимаете, это очень важный момент. Тогда становится все понятно. То есть, что говорит нам Всевышний? Он говорит, смотрите, вот все эти подарки, которые я вам даю, это потрясающее открытие Творца в самом Египте. Это переход через Красное море. Да? Это замечательные подарки. Но ведь предназначение человека – это реализовать тот потенциал, который есть у человека, в том числе работать над качествами характера, это самое главное, да, так сказать, и реализовывать духовный потенциал, человеческий потенциал. Творец говорит, тем, что я вас поднимаю, даю вам этот подарок, вы же это не реализуете. И в этом была опасность. Понимаете, да, евреи бы ушли, но внутренние проблемы, они бы остались внутри них, были бы не разрешены, а это не в этом смысл этого мироздания. И поэтому Творец говорит, а вот теперь давайте идите по ступенечкам 49 дней, 49 ступенек, пока вы не дойдете до Синая. тогда становится понятно то, о чем мы с вами говорим, да, то есть, что с одной стороны может быть такое огромное поднятие, да, то есть, а с другой стороны такой же большой спуск к проблемам, которые необходимо решать по дороге, которую еврейский народ решал тогда и которую мы решаем до сегодняшнего дня. И мы это с вами тоже прекрасно видим. Мы иногда можем поехать на какой-то семинар или, может быть, какой-то праздник, и мы можем получить огромный духовный заряд, и потом мы возвращаемся к нашей жизни и вдруг соображаем, что, так сказать, через какое-то время этот заряд проходит, и надо опять работать, надо работать над собой, и надо продолжать идти дальше. Окей. Так вот, необычный подход, я думаю, что вы уже поняли к этому, да? Вот, теперь. Значит, сейчас, как мы уже сказали, у нас с вами потрясающее время. Почему? Потому что кроме нашей недельной главы, на следующей неделе у нас еще с вами праздник Ту-Бишват. Праздник Ту-Бишват – это, с одной стороны, Новый год деревьев. Но в Талмуде сказано, что человек… это не в Талмуде, это также сказано, что человек – это полевое дерево, это в Торе. И Талмуд это принимает достаточно буквально, что есть сравнение человека с деревом. И, кроме того, говорят следующее, что дерево – это дерево жизни, это Тора. А что такое плоды? Плоды дерева? Плоды дерева – это устная Тора. Да? И мало того, что это просто устная Тора, но это еще и личная Тора. То есть это тот вклад, который может внести каждый человек в Тору. И вот как раз день, когда начинает подниматься соки в деревьях, и начинает подниматься вот эта духовность в самом человеке, это как раз Ту-Бишват. Это как раз день, когда вот мы получаем возможность, и есть суд, да, значит, который говорит, сколько устной Торы может человек выучить на следующий год, и какие хидушим, то есть какие новые вещи в Торе он может открыть для самого себя или открыть для других. И поэтому вот этот праздник, который, казалось бы, достаточно незаметный, но там кто-то что-то делает, среди каббалистов является очень большим праздником, важным праздником, да, и это очень хороший день как раз именно вот в этот день учиться, в этот день подумать, да, просто подумать вместе с Творцом вот, о каких-то новых вещах в Торе. Вот. Ну, в прошлый раз мы говорили с вами, что есть каббалистические седеры. На этих каббалистических седерах есть 4 бокала вина. И начинается с белого вина и заканчивается красным. Раскрытие Творца в природе. 30 фруктов, которые соответствуют разным мирам. Есть фрукты с твердой оболочкой, ну, как орехи. Это соответствует этому миру. То есть для того, чтобы дойти до чего-то вкусного, надо пройти через эту вот твердую скорлупу. Есть мир ангелов. Это фрукты, которые имеют косточку, которую съесть нельзя, так сказать. Вот это типа персика и прочего. Да? То есть, да. И есть фрукты еще более высокого мира – это фрукты, которые можно просто съесть абсолютно. Ну, или косточки, они такие маленькие, что они незначимые. И, наконец, есть последний, четвертый мир – Ацилут. Это мир, который не имеет репрезентации с точки зрения фруктов, но имеет приятный запах. И поэтому на этом сендере еще также… есть что-то, что хорошо пахнет и на что можно сказать браху. Это то, что касается Ту-Бишвата, то есть это совершенно потрясающее время именно для, как я сказал, изучения, получения чего-то нового в Торе. И ведет это нас на следующей неделе к Синайскому откровению и к 10 изречениям. Если вы помните, что евреи получили на Синайском откровении, что они слышали сами, да? Они слышали первые 2 заповеди. Теперь сказано, что на самом деле евреи получили всю Тору, но евреи, когда мы говорим, что они получили всю Тору, имеется в виду, они получили ее на духовном уровне. Знаете, вот как компьютер передает другому компьютеру, если вы когда-то слышали, да, такой, и все, а там уже на 10 лет информации. Так вот, то же самое как бы происходит здесь, но сказано, что как бы вот две заповеди евреи не просто услышали, а они прожили. То есть, что сделал Всевышний? Всевышний взял душу каждого еврея, когда он представлялся, он сказал три слова: «Анохи Хашем Элокеха», и сказано, что это «Анохи» прозвучало абсолютно отовсюду, то есть, как бы просто отовсюду, потому что представляется бесконечность. Вот, после чего он сказал первое имя «Хашем», это трансцендентность, каким образом он представился. И ответ, он взял душу евреев, вытащил, вынул из тела, и душа слилась с бесконечностью. Вот, но пока она поднималась, да, сказано, что в этот момент евреи видели, что то, что обычно видят, они слышали, то, что они слышали, они видят. То есть на самом деле, что все приходит из единого источника. После чего Творец сказал второе имя. Это Элоким. Каким образом опять он представился? Тем, что он вернул всех обратно. То есть он показал, что все законы природы, которые существуют, они приходят из этого единого источника. Ну и поскольку это был не интеллектуальный урок, а это был очень практический урок, да, то тут же, конечно, его все усвоили и все сказали, что да, действительно, еще каким-то образом мы еще выжили в результате этого дела. Вот. А дальше Творец говорит такую вещь: я тот, кто вывожу вас из Египта, из вашего рабства. То есть Творец – это сила, которая всегда выводит нас из нашего рабства. Ну и, конечно, мы должны с вами задать себе вопрос, как всегда, так сказать, поскольку каждый человек – имеет внутренний мир, что это означает внутри меня? Я божественная душа, я часть Творца. Что это, если я действительно отношусь к этому серьезно, если действительно это интегрирую, то это на самом деле должно проявляться как самоуважение, в первую очередь. То есть уважение к своей собственной душе. Как я веду, как я чувствую по отношению к самому себе, как я веду себя по отношению к самому себе. Да? Просто за то, что у меня есть божественная душа, которую мне дал Всевышний. А он все делает замечательно. Значит, он и мою душу сделал замечательно. Очень важный такой вопрос. Любовь к себе. То же самое. Поскольку Творец дает мне такую замечательную душу, так сказать, да, и он дает мне заповедь любить ближнего как самого себя, что означает, надо любить самого себя. Значит, нужно научиться любить себя. Творчество, пропитанное духовностью. Он творец, он создал меня по образу и подобию Творца. Значит, он мне дает огромное творческое начало. Вот. Но есть творчество, которое может делать каждый человек постоянно. А это творить самого себя. Да? То есть, когда я делаю какие-то исправления внутри себя, когда я улучшаю самого себя, когда я узнаю самого себя, да, и так далее, вот, то это внутреннее творчество, это внутреннее творчество очень ценно, поскольку все, что происходит на этом уровне, остается навечно. Вот. Ну и понятно, что, как бы, что жизнь тогда имеет очень большой смысл, как мы уже сказали, да, то есть вот, вещи, которые действительно имеет смысл, как они остаются навечно. Итак, вторая заповедь. Давайте быстренько коснемся сейчас этих заповедей, чтобы им просто сказать. Это заповедь против идолопоклонства. Не будут у тебя других богов. И сказано, что такое другие боги. Другие боги – это когда мы назначаем что угодно, как то, что дает нам благополучие, как то, что если мы надеемся, можем надеяться на науку, можем надеяться на какие-то лекарства, если это не связано с первопричиной, то это становится да, Элохим Эхарим, другие силы. Пожалуйста, мы можем с вами да, уважать науку, но мы должны ее понимать, что, что изучает наука. Наука изучает божественное строение мира. Как Творец устроен. Кстати, вот Ньютон и первые, так сказать, вот такие серьезные ученые, они, кроме того, были богословами, у них не было проблем с тем, что как бы есть Всевышний, есть мир, который он устроил. Он дал человеку мудрость, он дал человеку разум, чтобы человек мог исследовать тот мир, который устроил Творец. Когда мы начинаем верить в какие-то в то, что верят другие, а эти другие могут быть наши учителя, которые были в России, эти другие были мои родители, которые получили совершенно другое воспитание, да, так сказать, да, то есть мы начинаем опять верить в другие силы. Вот очень важно посмотреть, откуда приходят какие-то верования, которые у нас есть. И верования опасны, потому что, понимаете, да, они могут быть совершенно логичными, никакого отношения к логике не имеют, потому что на уровне веры человек может верить во что угодно. Так вот, для того, чтобы проверить, как бы откуда пришло то или другое убеждение, это работа, которая на самом деле у нас есть. Слово «ахирим» – это также еще последний. То есть, что это означает? Что иногда людям нравится Бог, который всегда со мной соглашается. Да, такой он очень удобный Бог, который люди говорят, ну, конечно же, так сказать, да, вот, я считаю, вот это мое мнение, и Бог будет со мной согласен. Если человек учится, то тогда Тора ему говорит, а что на самом деле говорит Творец? Например, лашон ара, да, то есть правдивая сплетня. Вот. Ну, я же имел право это сказать, и Бог со мной согласен. Well, далеко не всегда. Если ты действительно серьезно относишься к тому, что говорит Всевышний, да, то ты можешь понять, что он может быть очень не согласен с какими-то такими вот высказываниями. Вот. Всевышний, который не со мной, который мне не отвечает, он чужой. И это уже опять идол. То есть очень важно, если я не чувствую присутствие Творца постоянно, если я теряю с ним контакт, да, если он становится мне чужим, то он превращается в идол. Творец с нами постоянно, Творец с нами всегда. Третье изречение, мы очень быстренько сейчас с вами пройдемся по этим изречениям, буквально одно-два слова по каждому из них, да, вот, не упоминая имена Творца напрасно. И это тоже очень важно. Это говорит о том, что не клянись. И не клянись даже внутри себя. Почему? Потому что человек очень часто внутри себя дает некую клятву. Я вот сделаю это, а потом не делает. Теперь, что это делает? Это уменьшает уважение человека к себе. Это уменьшает веру человека в себя. И так далее, и так далее. Поэтому очень хорошо сказать, во-первых, я не буду клясться, даже внутри себя. Вот. И сказать, что я не знаю, сумею сделать, замечательно. Не сумею сделать, давайте посмотрим. Вот. И тогда это будет человеку намного легче жить. Четвертая заповедь – это шаббат. Опять, очень важно, вы знаете, иметь шаббат в самом себе. Ведь у нас пятницу вечером, шаббат это как свадьба. А на еврейской свадьбе есть, сказано, только два гостя. Это жених и невеста, а все остальные приходят как хозяева свадьбы для того, чтобы веселить жениха и невесту. И поэтому это наша обязанность, что называется, да, веселить шаббат. Очень важно. И вторая вещь, это также, это отдых. Вот дать себе отдохнуть от всяких будничных вещей, иметь шаббат внутри самого себя. Иногда человек не делает ничего, вот помните, мы говорили, снаружи, изнутри. Человек может все правильно, он электричество не включает, там еще что-то не делает, но он все время волнуется о том, что было до шаббата, о том, что будет после шаббата, да, так сказать, и так далее. То есть он не в шаббате. Так вот, очень важно иметь шаббат внутри самого себя, да, чтобы покой шаббатный был внутри себя, чтобы радость шаббатная была внутри нас самих. Уважай родителей. Замечательно. Что такое уважение к родителям? Уважение к родителям – это когда родители через 120 лет приходят ко Всевышнему, и они видят, как ведет себя ребенок, соблюдающий Тору, они говорят, вот это то, что мы на самом деле хотели от нашего ребенка. Вот это и есть уважение к родителям. Теперь, есть внутренние родители, и очень часто голос внутреннего родителя – это голос критики. Так вот, нам очень хорошо найти внутри не только внутреннего ребенка, но еще и внутреннего родителя. Потому что родителей, может быть, уже десяток лет нет, а вот внутренний критический голос, да, он до сих пор звучит внутри нас. Вот этому внутреннему родителю подарите Всевышнему. И посмотрите, как внутренний родитель изменится, имея Всевышнего. Вот как бы ваш родитель, да, чувствовал, если бы он действительно чувствовал любовь Творца. И вы знаете, тем родителям, которым нет уже в этом мире, им будет это очень, душе их, конечно, и будет очень приятно. Почему? Потому что, ну, вы же понимаете, вы бы не хотели уйти из этого мира, и чтобы люди, оставшиеся здесь, испытывали боль из-за того, что вы сделали. Если люди, которые ваши дети, ваши внуки, если они вас простили, если у них только хорошие действительно остались воспоминания, потому что как бы они отпустили ту боль, то вашей душе будет хорошо, и также вашим родителям душе тоже, естественно, будет очень хорошо. Вот. Ну, дальше идут заповеди «не убивай», в том числе «не убивай себя». А это мы делаем, как вы понимаете, вот, с большим искусством. Человек может убить свою душу, не дай бог, да, вот, человек в многих вопросах может делать вещи, которые его убивают. Но вы знаете, есть три вещи, это зависть, это похоть, вот, и почет. Вот сказано, что это три вещи, которые выводят человека из этого мира, они сокращают жизнь здесь и, естественно, отрезают человека от грядущего мира. И поэтому это очень важно посмотреть, чтобы не завидовать, чтобы сексуальная энергия, которая самая святая энергия, была использована правильно в этом мире. Да, так сказать, вот. И человек, который чувствует присутствие Творца и чувствует важность своей души, ему не нужна гайва, ему не нужен вот этот вот искусственный почет, унижая других людей. Вот. Ну, не кради. Понятно, кто нас может украсть, потому что речь здесь идет о киднеппинге, да, то есть краже людей. Это наша яцара. Она может спокойно нас украсть и продать в рабство, рабство зависимости. Потому что любая зависимость, как вы знаете, это рабство. И если мы даем нашей яцаре возможность это сделать, да, то мы становимся зависимыми от совершенно разных вещей. Лжесвидетельствовать, не лжесвидетельствовать против самого себя. Это тоже очень важно, да, разбираться. Вот. И когда речь идет о митце не желай, то есть это означает не завидуй. Все, что тебе нужно, Всевышний тебе даст, попроси, делай вместе с ним. Да, это раз. И знай то, что говорит Аризаль, что когда есть кто-то, у кого есть очень большой талант, это означает, что человек 2-3 жизни работал над этим. И если ты будешь работать над чем-то 120 лет, да, то у тебя тоже получится и будет хорошо. Поэтому не надо никогда зависеть. И вот вы видите, что период, в который мы сейчас с вами входим, период как раз перехода через Красное море, возможность очень большой духовности, путь к Синаю, который у нас есть, Синайское откровение. сейчас очень много духовной энергии и очень много возможностей работать над самим собой. Вот это то, чем я хотел бы сегодня с вами поделиться.